16 апреля 2009 года – день официального окончания Второй Чеченской войны. Эту дату отметили в понедельник. Эта война унесла жизни, по разным данным, 15 или 25 тысяч человек. А до нее была еще Первая Чеченская, и тоже до сих пор точная дата погибших среди гражданского населения неизвестна. По данным мемориала, до 50 тысяч человек. Генерал Лебедь в свое время назвал цифру 80 тысяч. Как странно, что в границах одной страны до сих пор отсутствуют точные данные о количестве убитых. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и Леча Ильясов, член Координационного совета чеченских общественных и культурных организаций. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, каково происхождение и значение этого этнонима? Что означает название «чеченцы»?
«Чеченцы» не является самоназванием. Просто в XVIII веке, да и даже раньше, одним из крупнейших поселений и наиболее известных поселений чеченцев был такой Чечен-Ау. Вот по названию этого крупного поселения, по топониму, и произошел такой экзоэтноним, то есть внешнее наименование чеченцев чеченцами, которое распространено и в русском языке, и в других. Шашанистан, турки скажут, чачнеты скажут, грузины. Но сами себя чеченцы называют нохчи, что означает, ну, наши или внутренние люди, что ли, примерно. Вот так можно этимологизировать. Которое тоже известно благодаря армянским и географическим источникам, пожалуй, уже с 7 века.
Спасибо, Лещ Махмутович. Несколько слов о структуре чеченского общества, о тейпах, таких общностях, которые основаны на кровном родстве, которые объединены в 9 тукхумов, таких тейповых союзов. В общем, довольно жесткая структура. Давно ли она возникла и в чем ее смысл?
Я бы сначала хотел добавить несколько слов вот по поводу этнонима чеченцы и вот взаимосвязью этого этнонима с Чен-Аулом. На самом деле, я думаю, что это не только моя точка зрения, что этноним чеченцы, да, это как бы не самоназвание, но он гораздо древнее и 18 века, и более древний. Дело в том, что, допустим, осетины, кабардинцы и другие народы, которые называют чеченцев, и шашан, и цацан, в принципе, никак не могли назвать этот народ по одному селу, по названию одного села, по одному топониму. Поэтому, мне кажется, это все-таки этноним чеченцы связан с более древними этнонимами, в том числе и сасан. Сасан, чечен, и в чеченском языке есть такое понятие топонимическое, как чечен-ари. Это потом называется в русском языке чеченская равнина. И я думаю, что тут просто не было таких достаточно глубоких и основательных исследований этого этнонима чеченцы. И поэтому, как бы, тут есть... Ну, много дискуссионного в этом вопросе. И, то есть этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании. И, конечно же, как бы корни этого этнонима надо искать в более глубокой древности.
Хорошо. А вот, мне кажется, более актуальный вопрос о вот этих 9 тейповых союзов. Каков социальный смысл, социальная функция вот такой структуры чеченского общества?
Эта структура имела... В свое время такой государствообразующий смысл, то есть это было такое квази-государство, так можно сказать, или такое государственное образование, которое заменяло чеченцам типичное государство, классическое. То есть это союз вольных обществ, которые объединялись идеей общего происхождения, в том числе и кровнородственного происхождения. Дело в том, что когда не существует государства, не существует единой идеологии, и даже если мы вспомним более древние государства, там, в принципе, тоже народы объединялись на идеи кровного родства. И в этом смысле, как бы, чеченцы не являются первооткрывателями. То, что касается, вот вы говорите, жесткая структура, на самом деле, сегодня этот союз 9 тукхумов, он, как бы, абсолютно не имеет никакого социального значения, какого-то социального смысла. Он, этот смысл... имел где-то, ну, начиная с посттимуровского периода, ну, то есть нашествие монголов, потом нашествие Тимура, который практически уничтожил полностью все государственные образования на территории Северного Кавказа, все города, которые потом так и не были со временем постановлены, они и с Северный Кавказ остался, по сути дела, таким сельским регионом вплоть до покорения Северного Кавказа России, когда стали строиться первые крепости, и на основании которых появились города, ну и за исключением там Дербента. Поэтому говорить о жесткой структуре, социальной структуре, это, конечно, ну, я могу сказать, что это заблуждение. Заблуждение не только ученых, заблуждение не только журналистов, но и политиков, социологов. На самом деле это чисто такая генеалогическая категория. То есть каждый чеченец, в общем-то, знает свое происхождение, по крайней мере, в 10-12 поколениях. И эта генеалогическая память, она связана именно в том числе и с происхождением из определенных районов географических Чечни, не только Чечни, и с какими-то тухомами, какими-то тейпами. И дело в том, что даже тейп не является чисто кровнородственной структурой. По сути дела, тейп – это классическая сельская община. Это вольное общество, в которое входили не только какие-то кровнородственные образования. То есть, по сути дела, это уже в своем классическом таком времени это территориальная община. А сама идея общего происхождения от единого предка, как бы, она связывала эти общины, она как бы делала их монолитными в смысле идеологии, противостояния другим обществам, врагам. И в этом смысле, ну, можно как бы такую структуру нарисовать, которая в то время была действительно такой государственно образующей. То есть самое высшее — это Мохк, то есть страна, это союз тухумов, затем тухумы — союз тейповых обществ, и тейпы — это союз нетей. Такое понятие есть в чеченском языке. Это как бы тоже какие-то социальные такие группы, которые действительно ведут свое происхождение от каких-то более, ну, наверное, конкретных исторических личностей. Некие состояли из гар, это как бы ветви отдельные, ица, это как бы уже, ну, семейные общины, у которых был общий патрон, то есть как бы управлялся вот таким вот отцом, патер фамилия, так скажем, как в Риме. И в этом смысле эта структура просуществовала буквально вплоть до, наверное, 17-18 века. Хотя она уже тогда претерпела значительную трансформацию. И уже в 19 веке вот те функции, которые, допустим, союз тухумов, как Мохк, союз тейпов, как тухумы, они, в принципе, уже вот той социальной нагрузки не несли.
Ну, то есть сегодня можно сказать, что тейповая структура не является основой чеченского общества?
Конечно же нет, потому что что лежит в основе как бы любой общины, в том числе территориальной, кровнородственной, это единство территории, единство экономических, политических интересов, это защита членов общины там и так далее, а так как сегодня члены разных тейпов разбросаны.
Понятно, понятно. То есть современное общество, оно уже снесло эту структуру.
Оно. И даже когда вот говорят о какой-то клановости в Чечне там и так далее, конечно же, это тоже такая, ну, слишком натянуто.
То есть это что... заблуждение. Сергей Александрович, два слова о религии. В чем особенности религиозной ситуации у чеченцев? Есть ли специфика чеченского ислама и в целом структуры религиозного сознания чеченского народа?
Она в значительной степени сходна с дагестанской, эта специфика. Но есть и свои своеобразные отличия. Дело в том, что в Дагестан ислам стал проникать очень рано, с первыми арабскими походами, еще где-то в конце 7 века, ну или во всяком случае в 8 веке нашей эры, в самых своих ранних формах. В Чечню ислам стал распространяться активно только в 17-18 веках. До этого преобладали другие религии. Ну, отчасти было распространено христианство, очень широко было распространено традиционное представление о боге Диала и целом ряде божеств, традиционно чеченское. У ингушей это сохранялось прямо до начала 20 века, еще были жрецы этой традиционной религии. В Чечне они исчезли несколько раньше, но там в значительной степени из-за воздействия имамата Шамиля. Шамиль очень жестко искоренял все доисламские представления. Он насаждал чистый ислам. Но этот ислам на Восточном Кавказе, в Дагестане и в Чечне, был исламом шафиитского мазхаба, в котором большое место занимали суфийские представления. Шейхи, стоявшие во главе вирдов, а вирд это такое, как бы невидимый монастырь. Люди живут обычной жизнью, но соблюдают целый ряд обетов, предписаний, подчиняются своему духовному руководителю, шейху, то есть являются его мюридами. И вот это вирдовое деление, оно очень характерно для чеченского ислама. Одним из крупнейших направлений в рамках шафиитского мазхаба на Кавказе были ордена Накшбандия и Хадирия. Ну вот в рамках Хадирия был такой проповедник, пророк, святой человек, Кунта Хаджи, который, кстати сказать, делал упор именно на мирных взаимоотношениях, на мирной жизни и на благостном постижении божественной благодати. В практику этих вирдов входили зикры, то есть такие коллективные моления, сопровождавшиеся круговыми плясками и различными другими обрядами. То есть все это вместе взятое составляло существенную специфику чеченского ислама, который, конечно, очень далек от ваххабитских или салафитских представлений об исламе, представлений, базирующихся на обычаях арабского общества VII века еще.
С профессором Сергеем Арутюновым и членом Координационного совета чеченских общественных и культурных организаций Лечи Ильясовым беседовал Игорь Яковенко.